Глава 7. Перебив жреца, Левкиппа с жаром сказала: «Тут не о чем и говорить, я готова тотчас, не дожидаясь вызова, войти в эту пещеру и затвориться в ней».
«Прекрасны твои слова», — сказал жрец, — «я рад твоей скромности и счастью».
Наступил вечер, и мы отправились спать в покои, приготовленные для каждого из нас жрецом. Клиний не обедал с нами, не желал обременять хозяина лишними заботами. Он провел этот день там же, где был накануне. Я чувствовал, что Сострат несколько обеспокоен рассказом о Сиринге. Он боялся, что, стыдясь перед ним, мы не открыли всей правды. Я незаметно кивнул Левкиппе, чтобы она по мере возможности успокоила отца, ведь кому же, если не ей, полагалось знать, как это сделать наилучшим образом? Она, верно, тоже заметила состояние Сострата, потому что сразу поняла меня. Прежде чем я кивнул ей, она уже и сама думала о том, как бы поосторожнее рассеять страхи отца. Перед тем, как лечь спать, она подошла к отцу и тихонько шепнула ему: «Не беспокойся, отец, и верь всему, что я сказала. Клянусь тебе, Артемидой, в наших рассказах не было ни слова лжи». Весь следующий день Сострат и жрец занимались теорией, жертвы были уже приготовлены, прибыли члены совета, чтобы принять участие в совершении обряда. Много раз призывали к словословию богини. Ферсандр же, который тоже присутствовал на богослужении, подошел к Проэдру и сказал ему: «Назначь суд на завтра, потому что осужденного кто-то вчера освободил, а Сосфена между тем нигде нет». Итак, суд был назначен на следующий день, и мы готовились к нему со всей серьезностью. Глава 8. Настал решительный день, и Ферсандр произнес такую речь: «Не знаю даже, с чего начать, кого обвинить первым, кого вторым. Много преступлений совершено, и много людей в них замешано, и ни одно из них не уступает другому в тяжести. Трудно объединить их, так как они не связаны между собой. Настолько не дают покоя моей душе некоторые из преступлений, что я боюсь, как бы моя речь не затянулась до бесконечности. Ведь, говоря об одних, я не удержусь от того, чтобы не вспомнить о прочих, и спеша высказать сразу все, опережая в словах самого себя, я боюсь лишить свою речь цельности. Ведь когда прелюбодеи убивают чужих слуг, убийцы прелюбодействуют с чужими женами, а развратники нарушают теории, когда блудницы оскверняют своим присутствием священнодействия, когда у господ коварно похищают рабынь, что же тогда можно сделать? Все смешалось в одну кучу — беззаконие, разврат, бесчестие и убийство. Вы присудили человека к смерти, неважно за что, осудили, связали и отправили в тюрьму, чтобы он пробыл там до совершения казни. А он, вот он, стоит среди нас, как ни в чем не бывало, и вместо оков на нем белая одежда. Среди свободных стоит преступник, а скоро он чего доброго и заговорит, и станет поносить меня, и не столько меня, сколько вас и ваш приговор. Прочтите же постановление Проэдра и его советников. Вы слышите, что сказано в вашем решении в ответ на выдвинутое мною обвинение? Клитофонт должен умереть. Где же палач? Ведь ему надлежит взять с собой Клитофонта. Дайте ему яд. Он уже мертв по закону. Срок приговора уже прошел. Что ж ты скажешь на это, благочестивейший и скромнейший жрец? В каких божественных законах записано, что дозволяется ставить себя выше проэдров и судов, спасая от наказания людей, осужденных советом и пританами на смертную казнь и закованных в цепи? Проэдр, встань со своего места, уступи ему свою власть и право творить суд. Ты здесь больше не хозяин, ты уже не можешь выносить приговор преступникам. Сегодня твои решения отменяются.
Что же ты, жрец, стоишь среди нас, как равный среди равных? Поднимись, займи трон Проэдра и стань впредь нашим судьей. Веди себя, как настоящий тиран. Огради себя от знания законов. Воздержись от чтения судебных постановлений. Да и не причисляй себя к роду смертных людей. Ты ведь уже ожидаешь поклонения вместе с Артемидой. И ее права ты похитил. Насколько я знаю, одной только Артемиде дозволено спасать людей, которые прибежали к ней в поисках защиты, и то, если приговор еще не объявлен. Но и сама богиня еще ни разу не освободила от цепей узника и не избавила от смерти ни одного человека, приговоренного к ней. Алтари существуют не для преступников, а для тех, кто попал в беду. Ты же освобождаешь от оковы смерти именно преступников. Не иначе, как твоя власть превзошла власть Артемиды. Кто поселился в храме в то время, как место ему в тюрьме? Убийца и прелюбодей под крылышком у чистой девы. Увы, развратник рядом с девственницей. А вместе с ним и распутная девка, сбежавшая от своего господина. Ведь и ее, насколько нам известно, ты приютил. С ними обоими ты разделил свою трапезу, предоставив им место у своего очага. Уж не спал ли ты с ней, жрец, сделав из святого храма дом терпимости? Храм Артемиды превратился в спальню прелюбодеев и публичной женщины. Впрочем, даже не во всяком притоне такое увидишь. Эта моя речь направлена против двоих. Одного я требую наказать за превышение власти, другого же, согласно приговору, следует снова посадить в тюрьму. Второе мое обвинение в адрес Мелиты, которая должна понести наказание за прелюбодеяние. Я не собираюсь распространяться на эту тему, потому что дознание должно быть произведено с применением пыток, которым подвергнут служанок. Я настаиваю на том, чтобы их пытали. Если под пыткой они покажут, что этот обвиняемый долгое время жил в моем доме, жил с моей женой, но не в качестве любовника, а в качестве мужа, я сниму с Мелиты свое обвинение. Если же они покажут противное, то она по закону должна предоставить в мое распоряжение свое приданое, а ему, как всякому прелюбодею, надлежит умереть. Таким образом получается, что как бы он ни умер, прелюбодеем ли или убийцей, он не понесет достаточного наказания, потому что по закону ему положено умереть дважды. И, наконец, мое третье обвинение направлено в адрес моей рабыни и этого якобы почтенного человека, прикидывающегося ее отцом. Но насчет них потом. Сначала разберитесь с этими двумя. На этом он закончил свое выступление. Глава 9. Тогда вышел жрец. Надо сказать, что его нельзя было упрекнуть в недостатке красноречия, причем многие свои приемы он заимствовал у Аристофана. С блеском комедийного героя начал он свою речь, остроумно обличая Ферсандра в распутстве. Никогда честный человек не осмелился бы перед лицом богини бронить невинных людей, да еще в столь непристойных выражениях. Что касается этого человека, то его язык повсюду только и делает, что богохульствует. Всю свою молодость он провел в обществе самых достойных людей. Он напустил на себя благолепный вид, прикидывался большим разумником и, делая вид, что мечтает об образовании, всячески заискивал перед своими учителями, стараясь во всем им подражать. Оставив отчий дом, он снял себе где-то комнатушку и поселился в ней, получив возможность таким образом принимать у себя всех, кто нужен был ему для того, чтобы предаваться разврату. Все думали, что он закаляет свой дух, а он таким путем держал в тайне от всех свою порочность. Да и в гимнасии мы не раз видели, как он умащивал свое тело разными притираниями, какими пользовался приемами, когда в борьбе сплетал свое тело с телами юношей из тех, что были похрабрее других. Так-то он развивал свое тело. Вот каков был он в молодости. Когда же к нему пришла зрелость, открылось все, что до той поры он скрывал. Тело его отцвело, и, не будучи в состоянии пользоваться им для того, чтобы продолжать развратный образ жизни, он предался злословию, воспользовавшись единственным, что у него осталось, языком. С тех пор он постоянно занимается тем, что клевещет на всех окружающих с бесстыдством, присущим его языку. Наглость написана у него на лице. Ему ничего не стоило оболгать перед вами человека, которого вы сами почтили жреческим саном. Если бы я жил не среди вас, а в каком-нибудь другом месте, то он вынудил бы меня своей клеветой рассказать вам о моей жизни. Но так как, к счастью, вам хорошо известно, насколько все, что он рассказал обо мне, не соответствует действительности, разрешите мне остановиться на его обвинениях в мой адрес. Итак, он говорит, ты освободил приговоренного к смерти. На это он больше всего жалуется, называет меня тираном и поливает меня грязью. Но не тот тиран, кто приходит на помощь оклеветанным людям, а тот, кто в любой момент без суда и приговора, совета и народа готов упрятать в тюрьму ни в чем не повинных людей. Ответь мне, какие законы позволили тебе посадить в тюрьму этого юношу-чужеземца? Кто из проэдров постановил это? Какой суд вынес постановление заковать его? Пусть даже он виновен во всем, что ты ему приписываешь, но и в этом случае он прежде всего должен быть предан суду и изобличен им. Причем во время суда ему предоставят слово. Один лишь закон, которому мы все равно подчиняемся, властен над ним. Пока не совершился суд, мы все равноправны. Так запри же суды, разгони совет, лиши власти стратегов. Ведь все, с чем ты обрушился на проэдра, может быть с гораздо большими основаниями отнесено к тебе. Встань же перед Ферсандром, проэдр. Ты ведь только называешься проэдром. Вот кто, оказывается, выполняет твои обязанности и даже превосходит тебя в своих правах. Ведь у тебя есть советники, и ты не можешь ничего сделать без их ведома. Более того, ты не выносишь решений, не заняв этого кресла, а в своем доме ты никогда не смел приказать, чтобы на человека надели оковы. Этот же почтеннейший заменил собой всех — и народ, и совет, и проэдра, и стратега. Он и дома карает, выносит приговоры, приказывает взять людей, а вечер считает самым удобным моментом, чтобы творить суд. Хорош же ночной судья! А сейчас он, не переставая, оглушает всех своими воплями. Ты освободил осужденного, приговоренного к смерти. Какой же смерти? Какого осужденного? Скажи мне тогда, за что решились предать его смерти? Он осужден за убийство, ответит Ферсандр. Да разве он убивал кого-нибудь? Тогда скажи мне, кого? Ту, которую он, по твоим словам, убил, ты видишь живой. Так что же дает тебе право осмелиться назвать его убийцей? Ведь вряд ли перед тобой привидение. Аид не посылал против тебя убитую. Итак, никто иной, как ты, являешься убийцей, посягнувшим на две жизни. Ее ты убил словом, а его ты хотел убить по-настоящему. Впрочем, и ее тоже. Насчет твоих похождений в деревне мы слыхали. Но великая Артемида спасла их обоих. Девушку она вырвала из рук Сосфена, а юношу из твоих. Сосфена же ты сам упрятал, чтобы тебя не уличили. И не стыдно тебе, что перед двумя чужеземцами ты оказался сикофантом? Таков мой ответ на хулу, возведенную на меня Ферсандром. Чужестранцы же пусть сами ответят за себя.